Сегодня у меня такая проповедь, она может быть редкой. Я не знаю, у вас, Тарас Николаевич, как говорит, о смерти вы часто говорите?
Да.
Говорят, да? О, это хорошо. А то я приехал в одну церковь, но меня спрашивает брат, пастор говорит, о чем будешь говорить? Ну, я ему предложил несколько вариантов. Ну, первый предложил о смерти. Он сразу поморщился, говорит, знаешь, люди разбегутся. Вот. Лучше говори о славе Бога. Это лучше будет, да. Но все-таки о смерти, я так и назвал свою проповедь «Помни о смерти». И знаете, как-то и верующие люди подчас не очень. Они верующие уже не говоря. Я помню с ветеранами, я постоянно с ними говорю, почему? Потому что, ну это видно, я говорю, вот смотрите, сегодня, кстати, вот этого Владимира Ильича мы когда похоронили, он писатель, хорошие книги пишет, и я его просто пригласил в Сан-Франциско на нашу группу, чтобы как-то его заинтересовать. Ну, мы его послушаем там минут 10-15, вот. А потом он будет нас слушать. И он написал несколько книг, и он нам рассказывал об этих книгах. И это тоже один из методов свидетельств, приглашать неверующих людей, послушать их немножко, да, вот, а потом им говорить. Это очень хороший такой метод. И я так думал, как раз у нас вот была поездка в Европу, и я думал, что приглашу его, потом приеду. Приезжаю и звоню, чтобы его пригласить. А там у них, который отвечает, говорит, вчера умер. Да, так вот, знаете, как-то все неожиданно, да? О смерти мы совершенно не думаем. Спержин, интересно, так высказал. Значит, люди обычно говорят, мы должны думать о жизни. Но если бы мы были мудрее, мы бы изменили ее и говорили бы, мы должны думать о смерти. Необходимость думать о жизни нет. Жизнь – это продленное чудо, а вот необходимость думать о смерти есть, ибо смерть – это конец всего. Мудрый Екклесиаст говорит, лучше быть где? В доме плача, нежели в доме пира, да? И я почему еще эту тему избрал? Вот я говорю, что последние 3 месяца я посетил более 10 похорон. И это невольно, ты как-то задумываешься, проверяешь себя, твое отношение к греху становится уже другое, да? И ты знаешь, что в любой момент ты можешь встретиться с Богом. Но люди, к сожалению, не хотят говорить. Я как-то похоронили мы этого человека, и я потом еду домой, и там Людмила одна, она мне звонит, говорит, как вы доехали, все благополучно. Я говорю, да, вот. Я еще не доехал и не знаю, доеду ли, потому что Бог может прервать жизнь в любой момент. Ну, они обычно как ту-ту-ту-ту говорят, да? Так это. Вот, ну, чтобы с вами все было хорошо. И люди не хотят говорить о смерти. Один писатель написал такое ценное исследование. Оно было действительно, ну, это труд о смерти, и отдал, чтобы в продажу, чтобы люди читали. И вы знаете, никто не взял ни один экземпляр. Но один человек такой, более смышленный в продаже, он написал, значит, такой труд там о привидениях, вот такую всякую билиберду, как говорится, да? Вот. И взял это, значит, прикрепил к тому труду. И вы знаете, несколько дней все было распродано. Вот. Люди готовы читать всякую ложь, всякую эту, но чтобы подумать действительно об истине, они не хотят, к сожалению. Я хотел прочитать всем известное, такое известное место Священного Писания. Вы его знаете даже наизусть. Апостол Павел в послании филиппийцам, он пишет в 1 главе, 21 стих, что для меня жизнь – Христос, да? И смерть – смерть, приобретение. Смотрите, как это все взаимосвязано, да? Первое полустишье – вернее, второе полустишье зависит от первого. Если для меня жизнь Христос, то смерть будет приобретением. Если нет, то нет. Апостол Павел именно знал, как первое поставить. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Еще я хотел тоже посмотреть, вот вы помните эту притчу о богаче, ну вернее, как я ее более называю, историю, да, о богаче и Лазаре. И действительно, вот перед смертью люди все равны. Богатый ли человек умирает, бедный, там знатный, простой. Смерть пришла, все. И, конечно же, люди, как я уже говорил, они хотят просто на земле жить долго. Вот я работаю с этими ветеранами, в основном от 90 и до 100 лет. Вот мы хоронили там 104 года было, значит, женщине. Люди хотят жить, как будто будут жить на земле вечно. Но вот тоже один проповедник сказал, хочешь жить правильно, всегда помни о своем последнем дне и сделай его своим другом. Против гордости, самоправедности, высокомерия, надменности, богатства, недовольства, ропота, зависти, бедности есть одно оружие – мысль о смерти. И теперь непосредственно я хотел просто перейти к тексту. Посмотрите, как апостол Павел говорит: «Для меня жизнь Христос». Что означают эти слова? Пожалуйста, кто-то может быстренько сказать. Кратко. Для меня жизнь Христос. Что это такое?
Посвящение.
Посвящение, да. Очень правильно. Еще. Когда для нас начинается жизнь во Христе? Он когда является моим спасителем, да? Когда Иисус Христос мой спаситель, от этого начинается моя жизнь во Христе. Во Христе. Он не только спаситель, да? Он является примиритель. Да? Павел говорит, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Да? Если посмотреть дальше, он искупитель, искупитель, он нас купил, мы были рабы дьявола, а он нас купил своей драгоценной кровью, там и написано, что не золотом и серебром вы искуплены, но драгоценную кровью Христа, как чистого непорочного агнца. Для меня жизнь Христос. Итак, Иисус Христос мой Спаситель. Иисус Христос мой Примиритель, Искупитель, да? Он вообще источник жизни моей. В духовном смысле, если посмотреть, он действительно источник. Если посмотреть, что еще является Иисус Христос, он именно, ну, что для меня жизнь Христос, или для меня, если можно так сказать, более... Христос – моя жизнь. Это потому, что Он – цель моей жизни. Правильно? Я хочу Ему служить. Я хочу прославлять Иисуса Христа. Павел всегда восхищался Иисусом Христом. Это не просто так вот какое-то унылое служение, да? Но когда мы говорим об Иисусе Христе, особенно о Его подвиге, мы трепещем, и мы славим Господа. Я не знаю, когда мне приходится, бывает, на улице петь, то у меня как-то так это, как-то повышенное, Бог дает силы. Люди идут потоком, а ты им просто поешь об Иисусе Христе, и это так хорошо у тебя так на душе. И Павел, восхищаясь, говорит вообще о Коринфянской церкви, он не желал вообще ничего говорить, кроме как Иисуса Христа распятого, да? Иисус Христос для меня цель жизни. И я, так и написано, а живем ли? Для Господа живем. И как брат сказал, мы каждый день, есть такая песня, каждый день посвящай себя Христу. Каждый день. Не так, чтобы просто один раз. А вот проснулся я, хорошо бы начинать это, сразу мысли начинают работать, да. И я обычно всегда повторяю в детстве нас учили, Господь, пастырь мой, да? Повтори, проснулся, повтори несколько псалмов, настрой себя на день, чтобы прославлять Господа. Я бы хотел сказать, что для меня жизнь Христос, это что Он радость моей жизни. И на раз мы бываем мрачные, приходим на собрания, и какие-то мы печальные, когда мы бывает перед людьми, люди не видят в нас той именно радости, и можно сомневаться, является ли для меня жизнью Христос. Я вспоминаю, моя Люба, она, чтобы попасть на работу еще раньше, она 8 месяцев волонтерила. Потом ее взяли, так как она по возрасту не очень проходила. Но она, знаете, когда ну, месяц волонтеришь, да? Ну ладно, можно еще поулыбаться. Вот, потом надо еще 2, и 3, и 8, и улыбайся. Вот, и она улыбалась. И те, которые с ней были, они говорят, ты уже 8 месяцев работаешь, что ты улыбаешься? Тебя могут еще не взять. А она говорит, я всегда, вот утром я встаю, а она не говорит, почему ты улыбаешься? Утром я встаю, читаю Слово Божие, я читаю об Иисусе Христе, я служу Христу, и это мне доставляет радость. Вот. И это хорошее свидетельство для неверующих. Да, Иисус Христос, Он радость моей жизни, поэтому Он является для меня жизнью. Итак, а самое главное, когда мы с вами умираем, Иисус Христос является надеждой. Когда бываешь на похоронах, особенно с неверующими людьми, очень важно даже быть с ними, когда они выпивают. Некоторые говорят, что надо, как говорят, сматывай удочки, уходи. Вот. Но нет, именно нужно в тот момент. Потому что я сел за стол, все выпивают. Они спрашивают, а ты что не выпиваешь? Я говорю, да я и так, в общем-то, радостен. Я верю в Иисуса Христа. А один с таким вызовом говорит мне, а я атеист. Я говорю, знаешь, когда будешь умирать, атеизм не помогает. А Иисус Христос помогает. Да, он так смотрит. Да, то есть есть возможность свидетельствовать. Он немножко пьяный, но он понимает все равно. Поэтому нужно, есть возможность свидетельствовать. Итак, друзья, можно, конечно, об этом еще и говорить, но слова «для меня жизнь Христос» – это говорит, что Иисус Христос мой Спаситель. Он примиритель, Он искупитель. Иисус Христос – источник моей жизни. Иисус Христос – Он цель моей жизни. И я хочу Ему только служить. Я посвящаю свою жизнь только Иисусу Христу. Он радость моей жизни. В 99-м псалме написаны такие слова. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, что мы Его народ и овцы паства Его». Смотрите дальше, как сказано. «Входите во врата Его со славословием и во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек». Да, мы должны с радостью славить нашего Господа. Иисус Христос является для нас жизнью. И как мы с вами уже говорили, после этого только действенна смерть приобретения. Только после этого. Если для меня Иисус Христос не является личным спасителем, то смерть не будет приобретением. Смерть – приобретение. И действительно, для верующего человека это великое приобретение. Можно много об этом тоже говорить, и я несколько пунктов отмечу. Когда мы с вами умираем, смерть приходит к нам, то мы, знаете, что с нами вообще происходит? Мы освобождаемся от всех грехов и трудностей. Апостол Павел, он был очень святой человек, не так ли? Очень святой. И однако же, знаете, он говорит такие слова. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тело смерти. Это он ведь говорит, когда он был апостол, верующий человек. Значит, грех в самом святом человеке, да? А грех есть. Иисус Христос был во плоти, но чем он от нас отличался, что в нем не было греха. Но во всяком человеке есть остатки греха. Даже если человек идет путем освящения, он возрастает в благодати, он возрастает в познании Господа Иисуса Христа, но в нем есть грех. Моя мама, она рассказывала, один проповедник у них был, он такой радостный был, всегда улыбался и проповедовал так классно. И она как-то к нему подошла и говорит, его, кажется, звали Григорий, да? Она говорит: Григорий Иванович, а у вас, наверное, всегда все хорошо, вы так улыбаетесь, наверное, вас искушение и грех не касается. А маму, мою маму Надя звали, и она говорит: Наденька, вы знаете, еще больше касается. Вообще, по мере, вот у нас есть духовный рост, да, когда человек рождается, он духовный младенец, да, потом идет там отрок, да, потом юноша, потом отцы. И у кого сильнее искушение? У кого дьявол больше как достает? По возрасту, да? По возрасту. И это действительно, действительно так. Дьявол выдумывает разные-разные методы. Вот к одной, например, вот у нас была одна сестра, и я сейчас еду как раз к ее зятю с дочкой, они в Германии, там мы будем проводить евангелизационные служения. И вот ихняя, она уже у Господа, она умерла, но вот ее было обращение такое очень интересное. Значит, до этого она всегда с подругой своей, они пили. И вот она пришла на собрание, покаялась. Домой возвращается, и подружка тут. И говорит: ну давай выпьем. Она говорит: нет, я уже покаялась, нельзя. Но она говорит: ну давай вот, ты вот за то, что покаялась, вот за это выпьем. Понимаете? Да. И вот видите, дьявол находит вот такие вот разные. И она не выдержала, понимаете? Да. Так вот, грех, он такой вот, ну как... Даже в отношении святого, вот Павел говорит: а злое, которого не хочу, делаю, да? Иногда, один проповедник так и говорит, иногда грех начинает господствовать и берет святого в плен. Даже Павел, посмотрите, Павел был похож на человека, уносимого сильным потоком, которому он не мог противостоять. А злое, которого не хочу, делаю. Или доброго, которого хочу, не делаю. Это говорит о том, что когда человек умирает, верующий, он освобождается от этого тела смерти. Вообще, если посмотреть на грех, то мы видим, грех действительно оскверняет нашу душу. Грех ослабляет и лишает нас сил, да, духовных. Если грех, он вообще никогда не успокаивается. Постоянно идет борьба между плотью и духом, да? Так в Галатам сказано 5:17, ибо плоть желает противному духу. И грех, он так крепко сидит в нас. И мы не можем избавиться. До самой смерти, до конца мы не можем избавиться от греха. И поэтому Павел говорит: бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Но когда человек верующий умирает, он освобождается. Он освобождается от греха. И еще от чего? Почему смерть является для верующего человека приобретением? Почему она является привилегией? Ведь верующий человек, когда умирает, то что с ним происходит? Мы видим, что он освобождается от разных забот. У нас много забот. Даже в этом по поводу говорит послание филиппийцам. Да, все заботы ваши возложите. Возложите на Господа. Но у нас так много бывает, эти заботы, они терзают, бывает, и наш ум, истощают наш дух. И, как проповедник один говорит, они как язва, поедающая утешение жизни, и лишь смерть может исцелить от нее, от этих забот. Если посмотреть в отношении страха, я наблюдал иной раз вот за бабушками, которые умирают. Они верующие считаются. Одну бабушку мы как-то посещали, и после нашего ухода она, значит, вот у нее дверь там, и она, значит, начинает здесь баррикады строить. Закрыла дверь, и, значит, стулья, там стул, все подвинула, закрывает дверь. А эта бабушка охвачена страхом. В страхе написано, есть мучение. Первое послание Иоанна 4:18. Да, и существуют разные страхи. Есть страх недоверия, мы видим страх перед опасностью. Страх бывает разный, удручает нас. Я вспоминаю, кажется, я вам рассказывал этот пример, как одна сестра шла вечером, поздно, и она увидела там вдали там толпа людей, и она поняла, что это ребята, и как-то ей одной идти, страх объял ее, вот, и тогда она притворилась хромой. Ну, хромую никто не тронет, да. Вот. Тоже страх такой. И когда мы умираем, то, значит, страх и все исчезает. Для верующего человека именно смерть в этом является приобретением. А посмотрите в отношении труда. У меня старший сын, он тяжело работает, да, но я ему показываю, что он на стройке работает. И на раз он приходит такой и говорит, зачем этот труд нужен? Вот, ненавижу этот труд, да, вот так вот конкретно говорит. Но мы немножко с ним рассуждали по поводу, как Екклесиаст говорит. И Екклесиаст говорит, все вещи в труде. И Бог сказал, когда Адам согрешил, в поте лица будешь добывать есть хлеб. Да. Но когда человек умирает, что сказано в Откровении? Посмотрите, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих. Да, это тоже очень так интересно. Бывает, конечно, труд сравнивают еще, физический труд сравнивают с духовным. И иной раз мне тоже Леша говорит, тебе хорошо, ты миссионер. Да, вот. Так что я говорю, ну что мешает тебе стать им? Так что бывают такие вот, но трудности. Еще для чего является вот привилегия смерть для верующего человека? Страдания. Страдания постигают нас постоянно. И мы видим то, что смерть, когда придет к нам, то страдание все это исчезнет. А в отношении искушений, посмотрите. Искушение, мы даже в молитве Господней молимся, да? Молитва Господня, она так, мы ее повторяем так вот. А если посмотреть, там несколько таких моментов есть. Вначале идет поклонение Господу, а потом мы просим, да, насущные нужды и есть духовные нужды. И еще опасности есть в этом, да, и мы просим, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. То есть, ученики просили, чтобы Иисус Христос их научил молиться. И наша повседневная молитва, я не знаю, как у вас, но я всегда утром, я всегда молюсь об этом, не веди в искушение, но избавь от лукавого. Искушения, они приходят постоянно. Мы всегда, дети Божии, находимся в опасностях. И искушения с разных сторон. И когда верующий человек умирает, то что с ним происходит? Уже искушения никогда не придут. И также в отношении скорбей. Мы видим Псалмопевец говорит, истощилась печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Это тоже как бы является частью проклятия, да? Бытие 3.16 об этом сказано. Умножу скорбь твою, в болезни будешь рождать. И человек очень много страдает, если мы вспомним, имеет скорби, да? Вспомним ту же Наимень. Что означало ее имя? Наимень. А? Наимень что означало? Не называйте меня Наименью. Приятное, да? Вот. А называйте меня Марою, да? То есть она, ну, она скорбела, да? И она говорила, я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Марою. Да, возвратил меня Господь с пустыми руками. И печали это тоже такое, вот когда ну, дух дьявольский, он старается тоже досадить верующим людям. И когда мы будем на небесах, мы просто-напросто все этого не будем испытывать. Смотрите, оказывается, как много, да, имеем мы приобретений. Приобретения, вот я смотрю, вот сестры записывают, это хорошо. И, а самое главное еще, что будет, мы просто увидим Господа. Сейчас мы не можем, но, потому что мы в греховных телах, но там мы увидим Господа. Мы будем иметь общение, и мы будем иметь общение с ангелами. Мы будем иметь общение со святыми. Некоторые говорят, а как мы их узнаем? Но на горе Преображения мы видим, что Петр, наверное, они не видели никогда, да? И Иоанн, Иаков, там Моисея, и это, но они догадались, что это Моисей, Илья. Значит, так это все будет ясно и интересно. Итак, друзья, да поможет нам Господь, чтобы для нас был Иисус Христос жизнью, чтобы мы могли возрастать в познании нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы могли посвящать свою жизнь Ему, чтобы мы могли славить Его и служить Ему. Это очень-очень важно. И тогда мы видим, что второе полустишье, оно действует. Именно для тех, для кого является Иисус Христос жизнью, то смерть является приобретением. Если человек неверующий, конечно, если для него не является Иисус Христос жизнью, то оно недейственно. И наша задача говорить людям. Люди не любят, как я еще раз говорю, не любят говорить о смерти. Но это нужно говорить. Нужно говорить людям, потому что это конец всего. И когда человек неверующий умирает, то мы знаем, что он идет в плохое место. Это нас как бы заставляет еще больше молиться, особенно за наших родных и близких, которые еще не знают Господа. Это как-то нас, бывает так вот, тревожит. Мы сейчас больше, вот, например, тоже с Любой стали как-то молиться. И на раз упрашивает грешника, которому уже ну, за 20 лет, это бесполезно. Вот, он все равно все свое делает, что хочет. И остается лишь только просто умолять Бога, чтобы Господь как-то подействовал на него. И поэтому мы будем особенно молиться за наших родных, близких. Знаете, бывают такие моменты, вот пару похорон я посетил, жена верующая, а муж, я говорю, а как же муж ушел? Не знаю, мы ему говорили, а он так и не уверовал. Как-то печально, да, и даже как-то вот в таких случаях. И, конечно же, мы будем молиться за своих родных, близких, чтобы они могли уверовать, чтобы Христос был для них жизнью и смертью. Приобретением. Да поможет нам в этом Господь. Давайте помолимся. Господь наш, мы сердечно благодарим Тебя и славим за то, что Ты являешься для нас источником жизни. Мы благодарим Тебя, что Ты являешься для нас целью жизни, радостью. Господи, что Ты наш Спаситель, Ты наш Искупитель, Примиритель, Ты наша надежда. Мы знаем, что если наша жизнь прервется, Ты являешься нашей надеждой. И смерть является для нас приобретением и великим приобретением. Мы за все благодарим Тебя, наш Господь. И мы просим за те души, которые еще не знают Тебя как своего личного Спасителя. Господи, помилуй их, спаси их, жалься над ними. Помоги, чтобы они уверовали в Тебя. Господи, особенно мы просим за наших своих родных, близких. Помоги, Господи, не успокаиваться никогда и молиться, молиться за них. Если в нашей семье еще мы видим те, которые не знают Тебя, Господи, помилуй их. Я очень прошу Тебя и за своего Лешу, Господи, жалься на ним. Приблизь его к себе, спаси его, Боже. Помилуй, помилуй наших всех родных и близких, которые не знают Тебя. Господи, помоги нам более ревностно свидетельствовать о Тебе и своим знакомым, и кого мы знаем и не знаем, но мы знаем то, что если человек не знает Тебя и не покаялся, он идет в ад. Поэтому помоги нам еще более настойчиво говорить людям о Тебе. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. Слава Тебе за все. Аминь.